Труды Рабаша, первый том, 284 страница, статья «Выше знания». Выше знания следует воспользоваться этим кли как в отношении человека с человеком, так и в отношении человека с Творцом. Но есть между ними разница, поскольку между человеком и Творцом это кли должно остаться навсегда.
То есть
никогда нельзя пренебрегать кли, называемым «вера выше знания».
В то время как
относительно человека между людьми, если может увидеть преимущество человека разумом, то это более ценно. Но природа гуфа тела такова, что человек, наоборот, видит недостатки других, а не преимущества. Поэтому сказали мудрецы: «Суди любого человека на чашу заслуг». То есть, несмотря на то, что видит человек, что друг его неправ, все-таки должен попытаться оправдать его. И это может оказаться выше знания. То есть, несмотря на то, что умом он понимает, что ни в чем не может его оправдать, все же, идя выше своего понимания, оправдывает его. А если может оправдать разумом, конечно, это предпочтительнее. Представим себе, что человек видит, как его друзья стоят на ступень выше его и осознает в знании, насколько он находится низко относительно них. И он видит, что все его товарищи вовремя приходят на занятия и больше интересуются происходящим среди них, чтобы помочь каждому, чем только возможно. И все, что слышат о работе Творца на уроках, сразу же принимают для того, чтобы выполнить на деле. Конечно, это влияет на человека, давая ему силы преодолеть свою лень, когда будет его встать утром на занятия. И во время учебы его гуф проявляет больше интерес к урокам, ведь иначе он будет отстающим в группе. И ко всему в духовном он вынужден относиться с большей серьезностью, поскольку гуф не может вынести унижение. И более того, когда смотрит его гуф на остальных и видит, как они занимаются ради высшей цели, видит это в знании, то и его гуф также дает ему возможность работать ради отдачи. И причина в том, что не готово тело выдержать унижение, поскольку любой гуф преисполнен гордостью и не может выдержать, чтобы его унижали. Получается, что когда видит, что друзья стоят на ступень выше, вызывает в нем стремление находиться на том же высоком уровне. И об этом сказали мудрецы. Зависть мудрецов умножает мудрость. То есть, когда каждый из товарищей смотрит на остальных, на каком высоком уровне они находятся, как мыслями, так и действиями, то естественно, что каждый из них обязан подняться на ступень более высокую, чем позволяют силы и его личные качества. То есть, даже если от рождения он не стремится к большим желаниям и нет у него стремления к большим наслаждениям или почету, тем не менее, позавидовав, он может приобрести дополнительные силы, не присущие ему по природе от рождения. И ревность порождает в нем новые силы, которые порождают его товарищи по группе. И с их помощью он приобретает новые свойства и силы, не присущие ему от рождения. Получается, что есть у него новые свойства, те, которые группа породила в нем. Получается, что у человека появляются свойства, которые унаследовал у родителей. И есть свойства, приобретенные от группы. И это новое приобретение. И приходит это только через силу соединения с группой. И за счет ревности и зависти к товарищам, когда он видит, что качество их лучше, чем его, все это дает ему толчок перенять их качества, те, которые у них есть, а у него нет. И он им завидует. Таким образом, человек выигрывает новые качества, приобретенные у группы. Он видит, что члены группы находятся на более высокой ступени и завидуют им. Еще раз. И это причина, по которой видит, что товарищи выше его, и он приобретает за счет группы новые силы. Но и это можно сказать, если видит он на самом деле, что товарищи находятся на более высокой ступени, чем он. Но в то же мгновение, когда его эгоистическое начало показывает ему ничтожество окружения, давая понять, что, пожалуй, эти люди, к которым ты хочешь присоединиться, не подходят тебе, поскольку находятся намного ниже тебя. Если так, то в такой группе ты не сможешь ничего выиграть, а наоборот. Даже те незначительные силы, которые имеются в тебе от рождения, сейчас же в этой группе ты можешь их потерять, поскольку в группе этих сил еще меньше. А значит, наоборот, ты должен держаться от них подальше. Если же ты хочешь с ними все-таки соединиться, то позаботься, по крайней мере, чтобы они прислушивались к тебе, насколько ты понимаешь, чтобы прислушались к тебе, как вести себя в группе, потому что ты понимаешь больше. То есть, каким образом будут сидеть, когда собираются вместе, и как учиться, и так далее. Или все должны быть серьезными, и чтобы ни одна насмешка не сорвалась с их уст, и чтобы никогда не говорили о материальном товарище, то есть какой у кого заработок, или как он, легко ли он ему достается, или тяжело, или же у него удобное место работы, или же его работодатели притесняют его, или же люди, с кем он работает вместе, притесняют его за то, что он верующий, и тому подобное, и все это. Все это относится к вещам незначительным, и не стоит о них думать, поскольку они только материальные, а он же пришел участвовать в собрании товарищей с великой целью. То есть он желает стать работающим на Творца по-настоящему. И в то время, когда ты хочешь забыть о своих материальных заботах, потому что на самом деле твое материальное касается тебя до самого сердца, тем не менее ты отказываешься и не хочешь вспоминать о них. И твои друзья начинают говорить о материальных заботах друг друга. Но сейчас тебя это не интересует. Не интересует. Тебе хочется духовного. И с какой стати, друзья, путают твои мысли материальными проблемами, которые тебя совершенно не касаются? Для того ли ты хочешь забыть о своих материальных проблемах, чтобы думать о материальных проблемах своих товарищей? Возможно ли такое? Если так, то подсказывает ему Гуф, тело, послушайся моего совета и держись от них подальше. И тогда наверняка преуспеешь больше. Зачем забивать себе голову различными глупостями? И выходит, что в то время, когда Гуф показывает человеку, как низко находятся его товарищи, ведь приходят они с претензиями праведника. То есть Гуф советует ему удалиться от группы. Не потому, что советует ему стать грешником. Ни в коем случае, наоборот. Гуф, тело, говорит ему тем, что ты удалишься от группы, этим ты станешь праведником. Ведь ты будешь думать только о своем духовном. И лишь в этот момент... И только в момент настоящей необходимости о своем материальном тоже. Поэтому, если человек верит, что без группы и товарищей он не может продвинуться в достижении любви к Творцу, поскольку это отправная точка для перехода от любви к себя к Творцу, то не остается ему ничего, кроме как двигаться верой выше знания. А это значит, что в них еще... Не постоянно стремление достичь любви к Творцу, как у тебя, но так как ты, мое тело, то в тебе я вижу качества более возвышенные, чем в телах твоих товарищей. Ты хочешь работать на Творца, и именно потому советуешь мне оставить группу. Их низменность проявляется внешне, и нет у них сил скрыть свои непристойные свойства. Ведь среди людей принято скрывать свой эгоизм один от других, чтобы тебя уважали и почитали, потому что свойства твои уважаемы. Здесь же их зло настолько велико, что в них недостает сил преодолеть его и скрыть, чтобы другие его не увидели. И поэтому, конечно, они мне кажутся низкими в моих глазах. Но без группы я не смогу ничего выиграть, несмотря на все хорошие свойства, мои свойства. И веры, и лишь выше знания, вере выше знания, смогу я преодолеть это, как сказали мудрецы, будь в высшей степени смиренным. То есть должен я идти выше своего понимания и верить, что товарищи находятся выше меня. И тогда в силу моей веры я смогу получить поддержку и уверенность от группы и получить от них все, что группа способна мне дать. Получается, что все, что получает человек, как любовь товарищей в группе, все это вынуждено, то есть от отсутствия выбора. Разумом он видит, что правда на его стороне. Но как раз именно в этом отношении, то есть в отношении товарищей, внутри разума, понять разумом важнее, чем идти выше разума. Поскольку на самом деле человек, желающий приблизиться к Творцу посредством своей работы, слияния, он желает работать только ради отдачи. Начинает он раскрывать в себе зло. И осознание зла постигается не разумом, оно ощущается в сердце. То есть человек должен сам почувствовать, что он хуже и ниже всех в этом мире. И если еще не достиг такого ощущения, и все еще кажется ему, что есть люди, которые хуже, чем он, то наверняка все еще не достиг он осознания зла. То есть зло, которое заложено, скрыто в сердце его, все еще ему не раскрылось, поскольку не может видеть это зло, поскольку есть в нем немного хорошего. Как, например, в темноте не видна грязь в доме, но лишь когда зажигают свет, можно увидеть, что грязь там есть. И также, если не совершает человек добрых поступков, то есть не занимается Торой и молитвой, и желает приблизиться к Творцу, то нет у него никакой возможности посвятить в своем сердце, чтобы была возможность увидеть все то зло, которое в нем находится. И выходит, что почему же он не видит, что в сердце его зла больше, чем у всех его друзей? И это потому, что недостает ему еще свойств добра. Поэтому думает о себе, что свойства его лучше, чем у его друзей. Из сказанного следует, что пока человек видит, что его друзья хуже его, это означает, что недостает в нем свойств света, чтобы посветил и увидел бы зло внутри себя. И выходит, что все зло, находящееся в человеке, не является реальностью зла, потому что зло это находится во всех, и называется оно «желание получить ради себя» или «эгоистическая любовь». Но вся разница именно в обнаружении зла. То есть, не каждый человек ощущает и видит эгоистическую любовь как вредящую, потому что человек не видит, что будет ему плохо от того, что он занимается лишь наполнением своего желания получать. Но в то время, когда начинает работать по пути сближения, по пути истины, то есть желает он прийти к слиянию с Творцом, то есть чтобы любые действия его были ради небес, чтобы любым действием стремился он получить немного света, который бы мог бы ему посвятить, тогда он начинает чувствовать, что эгоистическая любовь и есть зло. И это идет постепенно, когда раз за разом он видит, что зло мешает прийти ему к слиянию с Творцом. И тогда он видит каждый раз все отчетливее, как зло его является настоящим его врагом, как царь Шломо называл эгоистическое начало смертельным врагом. И как сказано, если голоден враг твой, накорми его хлебом, потому что горящие угли сгребаешь ты на голове его. И мы видим, что человек на самом деле должен почувствовать, что он хуже всех, потому что такова истина. А еще надо понять сказанное мудрецами: «Дух соперничества умножает мудрость». И это происходит именно в знании, в то время как выше знания человек не видит величия товарищей. И чтобы мог сказать, что он завидует товарищам, чтобы возникла у него необходимость приложить усилия, поскольку товарищи его к этому вынуждают по причине соперничества. Мой отец и учитель Баал-Сулам объяснил высказывание Раби Йоханана. «Увидел Творец, что малочисленными становятся праведники в поколении, взял и поселил их в каждом поколении, как сказано, потому что у Творца основы земные держатся на них вселенная». И объяснил, рассеял во всех поколениях, чтобы были основой и поддержкой и началом существования Вселенной. «Малочисленны» означает, что становится их меньше и исчезают совсем. Что же он сделал? Взял и поселил их в каждом поколении. То есть, посредством того, что поселил в каждом поколении праведников, они умножатся. И надо понять, как посредством рассеяния во всех поколениях будут они умножаться. То есть надо понять, в чем отличие, находятся ли все праведники в одном поколении или рассеяны в разных поколениях, как вытекает из сказанного Раши, что с помощью того, что рассеяны были по поколениям, увеличится количество праведников. И сказал Баал-Сулам, благодаря тому, что праведники будут в каждом поколении, будет место для людей, у которых от рождения нет подходящих свойств для достижения слияния с Творцом. И поэтому из-за того, что смогут соединиться с праведниками, и благодаря тому, что будут связаны с ними, будут учиться их действиям и смогут приобрести новые свойства от этих праведников, которые будут в каждом поколении. И поэтому рассеял их во всех поколениях. Таким образом, они размножаются, умножатся. И, как говорилось, также с помощью связи с друзьями можно получить новые свойства, обладая которыми удостоится достижение слияния с Творцом. И только в случае, если человек видит преимущество товарищей, можно сказать, что он научится их действиям. Но если он видит себя выше них, тогда уже ничему ему от них не взять. И поэтому сказано, в тот момент, когда твой эгоизм указывает на то, что твои товарищи ниже и хуже тебя, ты должен идти выше своего разума. Но, конечно же, лучше и успешнее продвигался бы, если бы понимал внутри разума своего, что друзья выше его. И становится понятнее молитва, составленная для нас Раби Элимелехом. Говорится она так: «Дай нашему сердцу видеть в друзьях своих только лучшее, а не их недостатки». До сих пор.
Вопросы? Может быть. Нет вопросов. Человек от природы является животным. Потому что он приводится в действие побуждениями, желанием, которое у него есть от рождения и от развития благодаря окружению, обычному человеческому обществу. У него есть еще дополнительные эгоистические свойства, которые он приобретает от них. То, что есть в обществе, он уважает, неважно что. Если он вошел в общество преступников, он хочет быть преступником. Общество праведников, захочет быть праведником. Почему он захочет быть преступником? Потому что такой ценностью воздействует на него окружающее общество. Он захочет быть большим или меньшим праведником или преступником. Это зависит от его эго, от его естественного эго. То есть есть такие, которые удовлетворяются тем, что относят себя к обществу, обычные люди. Это большинство, неживое. Есть такие, которые хотят больше проглотить, больше выделиться. До такой степени, что они хотят управлять окружением. Но управлять означает, что они получают от окружения ценности и вырастают над ними. И их эго толкает их к власти, к почестям выше этих ценностей. И тогда они становятся большими в том обществе, в котором они начали с того, что включились в него как меньшие. И тогда он приходит к тому, что становится великим праведником или великим преступником, грешником, неважно в чем. В этом разница между материальным человеком, животным, и там тоже есть, и животным, там тоже есть борьба. Между одним там, прайдом и другим прайдом у львов есть конкуренция. У нас это разница между духовным человеком и материальным человеком в том, что у него есть дополнительная сила, божественная часть свыше. Но только точка. Развить ее он не знает как, его приводят в окружение. Но приводят, это означает, только дают возможность. А все остальное он должен услышать от из инструкции, которая передается книгами и инструктором. В чем эта инструкция? в том, что человек слышит, насколько он слышит, это проблема, но он слышит из книг и от инструктора, что он обязан принять ценности окружения. И тогда он будет развиваться. Как в материальном, мы развиваемся благодаря окружению, точно так же и в духовном. И здесь есть проблема. Потому что если в материальном есть большая поддержка всего человечества, чтобы прийти к деньгам, почестям, власти, знанию, и тогда я выбираю окружение, которое может обеспечить мне эти наполнения. В духовном я этого не чувствую. И главное, что духовное общество противоположно материальному обществу. Духовные ценности противоположны материальным ценностям. И поэтому у человека есть большая работа, как ему выбрать духовное окружение, действительно выбрать, как он подчиняется материальному обществу. Каждый человек, который ходит по улице, в конце концов принимает ценности и стремится быть там в чем-то большим, или, по крайней мере, прийти к месту равновесия. Это мое место, не больше, не меньше, не так и не сяк. Он чувствует себя как-то местным образом. Также и мы, нашим усилием, должны прийти к тому, чтобы быть в духовном обществе. Но тут действительно уже есть выбор. То есть действие, который человек производит силой, он выстраивает себя и окружение одно против другого всякий раз, просто без перерыва, таким образом, чтобы это дало ему силу для развития. То есть общество должно быть в его глазах больше, его ценности должны быть больше. Он должен чувствовать себя маленьким, что ему есть чему научиться от окружения, как продвигаться с его помощью, тех, кто находится в окружении. И эти вещи он должен выстроить для себя. Это занимает много времени, пока он не начинает слышать, что так надо сделать. И еще много времени, пока он видит, что выбора нет. И еще много времени, пока он действительно прилагает в этом усилия. Но в этом, по сути дела, вся наша работа. Потому что если свобода выбора только в этом, то остальные все вещи, зачем мне заботиться о них? Зачем мне заботиться о том, что было до этого момента? И зачем мне заботиться о том, что произойдет вне моего отношения с духовным окружением? Потому что все остальное, там нет выбора. И если человек стремится обращать внимание, концентрироваться только на этой точке, он сокращает время и добивается успеха, и очень быстро приходит к духовной работе. Через его точку контакта с окружением он входит все глубже и глубже через эту точку в высшее измерение. И здесь есть, конечно, большие проблемы в работе, потому что если бы не было помех, у него не было бы выбора. Поэтому выбор может быть только, если перед тобой есть две вещи, Если одна из них больше другой, то выбора нет. А выбор, когда есть две равные вещи. Если есть две равные вещи, как же выбрать? И ты останавливаешься, как Буриданов осел, и не можешь выбрать между одним и другим. И что делать? Умирать с голоду. Не продвигаться. А выбор выше знания. То есть человек должен после всех своих премудростей прислушаться к тому, что говорят ему. У него нет выбора другого. Для того, чтобы прийти к выбору, он должен без выбора слушаться большего. То есть, чтобы сделать выбор окружения, он должен делать это выше знания. Несмотря на то, что учитель, несмотря на то, что товарищи кажутся ему в разном непривлекательном виде, не заслуживающим уважения, он должен построить для себя картину, что это самое большое, что есть в реальности. А просто это так представляется ему в обычном виде или даже в приниженном виде. Потому что каждый отвергающий отвергает в своих недостатках, чтобы дать ему выбор принять их выше знания, что они самые большие, великие в поколении. И если мы таким образом каждый раз будем идти не в нашем разуме, а выше нашего разума, тогда через этот порядок, который мы выстраиваем между «я» относительно группы, когда я поднимаю ее силой по уровню духовной важности выше себя, тогда в таком виде я могу увидеть через нее высший свет, свойство отдачи. Потому что тогда я, по сути дела, выстраиваю себя в таком виде по отношению к высшей силе. Так мы приходим к вере в высшее знание с помощью таких упражнений. Что?
Мы сегодня в состоянии, когда должны для себя прежде всего выстроить окружение и создать окружение для всего мира, новое окружение, чтобы мир мог продвигаться правильно. Вопрос, что это именно от нас требует относительно тех, кто последует за нами?
Нет нового под солнцем. Законы, законы постоянные. Ты не можешь тут изменить ничего. Поколения, которые были и будут. Но есть новые условия относительно старых законов. И, соответственно, с этим есть изменения. Что мы изменяемся, а не общий закон, внутри которого мы находимся. Поэтому это нужно как следует так решить. Изменения небольшие, как во всех предыдущих поколениях люди продвигались таким образом, тем, что отменяли себя по отношению к окружению. Бар-Салам не пишет статью «Свобода выбора» и все остальные статьи, только для нашего поколения. Он раскрывает это нашему поколению, тогда как до этого это передавали устно. И поэтому он пишет. Почему он пишет? Потому что он говорит, что поколение уже достойно и готово, и я чувствую долг раскрыть ему это. Да? Но в общем, те же самые законы всегда были. И по поводу учебы высшей системы мы учим, что это только так может быть, изучение высшей системы. Только с помощью высшей ступени нижний может произвести что-то с собой, вызвав оттуда силу или поставить себя под воздействие более высокой ступени. И так мы делаем, потому что наша группа — это более высокая ступень относительно нас. Мы этого не понимаем, потому что каждый думает, я тоже часть окружения, я тоже часть группы, где я больше. Но мы не понимаем, что то единство, которое есть в окружении, только скрыто от всех нас. Это единство — это более высокая ступень относительно нас, относительно каждого из нас, разъединенных, необъединенных. И поэтому это называется окружение. Окружение называется объединение всех, которое есть в группе. И это не наше творение, это свыше так устроено. В общем, мы находимся все на лестнице, состоящей из ступеней, и нет кроме нее ничего. Даже разбитый килим находится на этой лестнице. Святые обия, нечистые обия, все организовано. Не то, что есть просто какое-то рассеяние, и все. Все находится под воздействием высшего света, согласно силе разбиения в каждом. Каждый находится на этой лестнице, и поэтому есть порядок выхода душ, когда мы пробуждаемся, приходим к исправлению, одна за другой или вместе несколько. Это все высшее управление, это не наша работа, не наш дом. Но нам надо понимать, что группа, которую я вижу сейчас, в внешнем проявлении, что она как бы находится вне меня, те люди, которые стремятся к цели творения, внутри них есть объединение. И это объединение — это более высокая ступень относительно меня. Я должен работать, чтобы включиться в это объединение. И тогда я поднимаюсь высшего. Поэтому окружение как фактор, окружение как хаб высшего, внутри которого я нахожу себя как плод, а остальное человечество — это нижнее относительно меня, относительно группы, относительно меня. Я должен думать и о них тоже, но как о нижних, что я должен буду взять их желания, впитать их от них и поднять к высшему, и через мое объединение в группе произвести работу. И отсюда мы можем от трех этих парцуфов, нижние — это 99%, высшие — это я, а высшие высшего — это группа. Отсюда я могу взять всю Тору, вывести всю Тору для нашего повседневного использования. Как Раби Йоси бен Кисма, что он видел? Внутреннюю часть своих товарищей, своей группы, своих учеников, их внутренние свойства, как они объединены, и с этим внутренним свойством он работал, и поэтому он не мог оторваться от них, потому что по отношению к нему они выше относительно его. Несмотря на то, что во внешнем они просто ученики, начинающие его ученики, но если Творец приводит их вместе и объединяет их, и организует их, и дает им какое-то желание, даже самое маленькое, когда сами не понимают, это не важно, что происходит с человеком. Творец организует это так, чтобы они стремились к чему-то все, и уже внутри их есть это высшее объединение. И поэтому так мы должны организовывать нашу работу. Мы относительно группы, мы относительно всего мира. И все.
Но каждый раз ценить группу и стараться включиться в нее, это работа, это ежесекундная работа. Если ты ей не занимаешься, то ты выпадаешь из процесса. И неважно, в каком виде ты принимаешь участие, ты можешь находиться в падении, на подъеме, не имеет значения, если ты выясняешь свое отношение с группой, в котором ты хочешь раскрыть объединение, единство, и в нем ты хочешь раскрыть высшего Творца, бесконечность. Мы говорим ниши, выше, выше высшего и бесконечность высочайшая, то есть Творец. Таков порядок. Три ступени и бесконечность. То у тебя кроме этого нет ничего другого. Да.
То есть в конечном счете это суть работы, это то же самое, как было несколько поколений назад, когда сидели 10 человек в группе, и для того, что будет через 20 лет, это то же самое.
Законы мира не меняются. Законы мира не изменяются, лишь относительно человека, который меняется. Иногда кажутся ему то такими, то другими. Меняются ценности. Но ничего другого, все постоянно, кроме нашего ощущения. Да.
Но тем не менее, мы сегодня хотим продвигаться, мы относительно всего мира, распространение всего мира 20 поколений назад.
Неверно, неверно. Мы ни от чего не зависим, только от самих себя. Если мы правильно объединимся друг с другом, мы сможем пробить всю эту клипу. Всего мира это ничего не стоит. Малые дети. Никаких проблем. Весь мир, он совершенно не мешает. Когда ты изучаешь мир, ты изучаешь самих себя, как мы изучаем восприятие окружения, всматриваясь в то, что наружу, я изучаю то, что внутри себя. Вот и все. Я изучаю, как правильно подступиться к ним, каким образом, но все время я должен в своем предварительном подходе, что я в группе, в своем окружении делаю это для того, чтобы проникнуть к ним, для того, чтобы заниматься, чтобы наполнять им и их, потому что это наши внешние келим. А в них самих нет никакого самостоятельного выбора. Это материал, сырье, как все, с чем ты можешь работать, так же, как ты работаешь с неодушевленной живой растительной природой. Я не пренебрегаю ими, но это уровень, относительно другого уровня. Да.
Продолжая то, что вы говорите, можно смотреть на это, на наше сегодняшнее состояние, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было когда-либо, потому что они не смогут, после того, как придут к этому пониманию, реализовать это.
Они реализовали себя, да еще как, потому что в своем постижении они раскрыли все рассеяние, размежевание в мире и единство своей группы. И работали так же, как и мы. Просто они в своей работе не обращались к людям, а работали внутренним образом. Поэтому мир и продвигался. С чего мир продвигался, как ты думаешь, если не за счет тех, кто работают изнутри? Праведник основы мира, то, что называется. Кто передает свет во все это? Те самые люди, те самые особые единицы, которые действуют таким образом. Но та же самая работа, те же принципы. Просто сегодня это чуть в более внешнем виде. Это означает, что мы на самом деле пришли к этапу, к уровню Машеха, то, что называется. То есть мы можем, как пишет Бааля Сулам, мы находимся в поколении Машеха и так далее. Он не просто для красного словца пишет А если нам, если раскрывается понятие разбиения, и соответственно ему понятие единства, то, что мы называем интегральным миром, то, что мы стараемся рассказать всем, одно относительно другого, и раскрывается это все людям, которые видят себя разбитыми, эгоистами, неудачными. И вместе с этим начинают понимать, что успех возможен только в объединении, единстве. То мы говорим о реализации замысла творения на деле, именно в этом мире, между людьми, в том, насколько они способны воспринять. Но большего и не надо. Все остальное придет к ним само собой. Придет к ним свыше. То, о чем мы говорим в нашем внутреннем понимании, для них раскроется во внешнем. Мы говорим, группой называется, когда все объединены в одно сердце. Они не сильно говорят про одно сердце, они говорят про объединение различных систем, поставок, финансовые системы. Ну, на уровне этого мира. А объединять сердца, это посмотрим потом. Но мы, если мы через понимание, что должны быть объединены все, и на равных мы так строим окружение, то уже появляется некое уподобление с высшим светом. Через нас, разумеется, потому что мы это строим. И тогда они начинают чувствовать, что есть объединение чуть более внутреннее, и стоит объединиться чуть больше. Это несет какую-то уверенность, сердечную теплоту, успех. Свет привлекает их за счет подобных ощущений. И поэтому, если прежние каббалисты и сами с собой, и работой с внешним окружением работали, мы работаем в том же виде, законы не поменялись. Просто мера внутреннего и внешнего выполнения тех законов, речь идет лишь об этом. Да, Даня. Нет. Пожалуйста. Если кто хочет спросить вопрос издалека, задать вопрос издалека, подойдите поближе.
Как человек может знать свое состояние в работе относительно товарищей? Мы должны радоваться грешникам, которые раскрываются в нас. Как можно выяснить, нахожусь ли я в состоянии, что я жалею себя каждую секунду, когда обнаруживаю что-то, или я нахожусь в радости? Есть как бы какое-то воодушевление, когда раскрываются эти грешники. Как я должен знать, что я не жалею себя, а нахожусь в радости?
Слышно там в конце зала? Или повторить? Слышно, замечательно. Если я раскрываю, что я удачен, успешен, или же я раскрываю, что наоборот, что я натворил в прошлом, и сколько я лгал, и сколько страданий людям причинил, и насколько я лентяй, и времени прожег бесполезно, и так далее, и так далее. Каждый может. Все мы проходим те же состояния. Должен ли я из состояния, когда я раскрываю добро, радоваться, или, может быть, наоборот, я должен все время держаться, контролировать себя, все время находиться под самоконтролем, или же я чувствую зло, и прочувствовать это зло из себя как носителем зла, или это чувствовать как добро. Если человек движется в вере выше знания, то все время у него в голове отдача выше любви. Это и называется, что вера выше знания. То есть бина управляет, властвует Малхут. И у него все так упорядочено. Его диполь? Ты знаешь, что такое диполь? Не знаешь. Мы содержим, мы состоим из двух частей. Плюс и минус. Правая и левая стороны. Скажем, сила положительная и отрицательная. Я все время направляю себя так, что плюс у меня всегда выше минуса, когда отдача по важности выше получения. Это называется вера выше знания. Я все время желаю быть именно в такой форме, в такой тенденции. Если это то, что я ищу, и так я отношусь к окружению, вижу их как больших, я нахожусь среди них, хотя и в низок, и зло, и, в общем, грешник. Грешник среди праведников, и они на меня подействуют. Главное, нужно себя преклонить перед ними. Если я так выстраиваю себя, именно так, вот снизу вверх, чтобы была вера выше знания, таким образом я привлекаю и силу поля, влияние, инфлюенс, ну, воздействие. Может, еще слова есть какие-то. Может, индукция. Воздействие на меня. И тогда группа на меня действует. И тогда я нахожусь вместе с ними, с внутренней части группы, с этим единством, которое там находится. Есть некое общее чувство, есть какое-то равновесие, поле действует с их стороны, а я нахожусь, ну, просто в равновесии, во взаимном равновесии. И здесь я как бы замыкаю себя. И вопрос, что происходит в следующую секунду? В следующую секунду вдруг я думаю о каком-то материальном наслаждении. Так вот, батчик, не постепенно. Иногда может быть постепенно, но может быть и так. Раз, и ты находишься в каком-то материальном наслаждении, с какими-то планами, там, в чем-то, через полчаса ты вдруг вспоминаешь, что ты уже полчаса в этом. Бывает? Бывает. Но очень хорошо, что мы понимаем друг друга. Это уже хорошо. Так, сожалеть об этом или нет? В этом твой вопрос. Или радоваться? А, нет? Ну, хорошо. Я все равно об этом скажу. Раз уж я так долго говорил. Ты должен сожалеть или радоваться? И то, и другое. И то, и другое. Не может быть одного. Мы должны понять, что все должно иметь и противоположность. И неважно, какое из свойств. Я должен радоваться от того, что добавилось ко мне желание получать, и поэтому на полчаса меня вышвырнуло, и поэтому, слава Богу, я сейчас стал более грубым, с большим злом, и Творец, дав мне пощечину и выбросив меня из духовного ощущения, сейчас вновь поднимает меня. Он вновь посвятил мне, и сейчас внутрь этого нового, обновленного, большого желания получать все больше во и худшего, немного посвятил. И это называется, как в первый раз, когда дал мне искру в сердце и привел меня в группу, и сейчас он вновь обновляет мне эту искру в новом, обновленном желании, эгоистическом желании. Это, об этом говорится, что обновляющий каждый день, как бы действие творения. Так я, значит, должен радоваться, ведь он несет мне великое благо. Если я сейчас с большим желанием могу продвигаться и войти в духовное еще глубже. Вот так никогда не может быть, чтобы держаться, не надо держаться за зло без зла. Раз уж мы творение, мы должны состоять из двух сил. Сила творения и сила Творца, иначе мы не самостоятельны. Все, кто хочет задать вопрос издалека, подходите ближе. Пожалуйста, Гиль.
Эта тема оправдать товарища, это тема, которая иногда приобретает относительно групп ракурс. Мы видим, что кто учится раз в неделю или три раза в неделю. Я уже сужу относительно времени, сколько я учусь.
Предположим, что я не терплю тебя, ты меня очень, очень обидел. Когда-то что-то ты мне сделал. И очень серьезно. Я не могу простить. Но я не должен убегать от этого выяснения. Если есть у меня что-то плохое к тебе, то я должен добавить что-то хорошее и все время находиться посередине. То есть я должен выше знания говорить, нет, все было послано свыше, Творец послал мне, подстроил он мне все это. Кто он такой? Всего-навсего, ведь не я и не ты. Между нами существует система, которая обучает нас, и так далее, и так далее. То есть я должен все привести к точке выбора, и ее я должен изучить. И с точки выбора я должен двигаться выше знания. Если я сейчас говорю, я его терпеть не могу, ненавижу его, нет, я буду двигаться выше знания, это ложь. Я не произвел выбора, я не подошел к точке равновесия, на которой я стою, и от нее дальше продолжаю. Поэтому я просто отметаю состояние. Как я раньше был в плохом отношении к тебе, так теперь я будто бы в хорошем отношении к тебе. Нужно почувствовать, насколько ты все время стоишь, знаешь, как кто-то идет по канату. Что ни один шаг не должен его перевесить.
Как вы описываете это относительно ощущения? Иногда люди принимают состояние как бы в разуме. Я учусь, допустим, столько-то часов, столько-то дней в неделю, я 2 дня в неделю, я уже заранее отметаю его мнение, и что дает мне возможность отвергать товарища?
Это не то, что я вас учу. Это не то, что мы проходим на семинарах, допустим. И не это мы учим вообще. Я должен видеть товарища не так, как кажется мне, потому что кажется мне в моем эгоизме. Я должен видеть его внутреннюю часть, там, где он на самом деле абсолютный праведник. Там он на самом деле полный праведник, и все внешнее его облачение, оно идет от меня. Во внутреннем же. Это Творец представляет мне себя самого в этом внешнем, в этом порицаемом мною свойствах, и в этой ленности, и в пренебрежении, и во всех неприятных свойствах. Это и называется «создал я злое начало». Что значит «создал злое начало»? Творец одел на себя это облачение, это испорченное, и так представляет себя относительно нас, нам. Это то, что происходит. Это фараон или другие грешники. И мы должны с этим работать. Можешь другими словами сказать, что он с тобой играет. То он проявляет себя по-настоящему своей внутренней стороной. Иногда проявляет себя через внешнюю сторону. То есть нет никого, кроме него. И так, и так. Но что такое товарищ? Хавер. Здесь вопрос. Привношу ли я товарищу какую-то личную индивидуальность, или же я говорю, что это марионетка в руках Творца? Если я говорю, что это марионетка Творца, я должен добавить, что марионетка в руках Творца — это как сам Творец, это высшая сила. Я не могу пренебрегать куклы, которой играет Творец, потому что через нее он обучает меня, ведь это он. Понимаешь, наш эгоизм желает держаться только за внешнюю сторону, которую мы видим, а ты взгляни во внутреннюю часть. Так, да, Якука. В работе с товарищем относительно внешнего проще увидеть, кто находится против меня, и порицать его. Как с этой секунды можно завидовать? Можно завидовать его устремлению и группе.
Если человек старается не убегать от работы, насколько возможно. И у нас есть сегодня тысячи возможностей. Тысячи возможностей, более внутренних, более внешних. То есть ты должен организовать распорядок дня, неважно в чем. Важно, чтобы это каким-то образом должно относиться к духовному продвижению, к исправлению мира, если не к собственному исправлению. Это утренние уроки, это блог, это смотреть сайт Сиватова, готовить какой-то материал для распространения, организовывать распространение, читать лекции, уроки и так далее. Если ты находишься в этом, насколько ты способен в свободное время, расчет только на свободное время, не где Творец организует тебе, что ты работаешь, допустим, 10 часов в день. Это ты неволен. А у тебя есть час в день? Что ты делаешь в этот час? Об этом спросят. Согласно этому ты продвигаешься. Или наоборот. То есть, если ты заранее организуешь эти вещи, ты находишься все-таки под воздействием окружения, потому что ты или в книгах, или в распространении, или в одном из двух. А что еще есть? Или в самой учебе, в самообучении или в распространении. То есть ты продвигаешься. Ты пробуждаешь на себя, возбуждаешь на себя окружение.
Я привел свой дневной распорядок в какую-то четкую форму. Я могу видеть, что во внешнем делают товарищи. У них есть свои какие-то занятия в распространении, приходят на утренние уроки. Я не понимаю. Я понимаю, как можно позавидовать их устремлению к цели.
Согласно тому, как ты видишь, что они делают, в дополнение к тому, что ты оправдываешь их, даже если ты видишь, что они пренебрегают. Пренебрегают, конечно, пренебрегают. Этот приходит раз в неделю. Но если его с его состоянием, с его здоровьем, с его разнообразными условиями, тот раз в неделю, к которому он приходит, ты должен сказать, это он вкладывает большие силы, большие усилия, чем другой, кто, может быть, приходит каждый день. Не то, что оправдываешь его. Ты говоришь, что со всеми отягощениями, которые у него есть, он действительно делает максимум. Это называется высшее знание. Глаза у них, но не видят они. Ты не можешь в таком виде, как ты эгоистически смотреть на товарища. Ты обязан подняться. Если ты продолжаешь смотреть эгоистическими глазами, то ты никогда не выйдешь из этого мира. А где усилия? С твоей стороны. Это усилие ты можешь приложить, это не что-то, что выше тебя. Это игра, которую ты должен играть. Играть практически. Ты должен относиться к каждому, неважно, сколько он приходит, не приходит. В конечном итоге расчет, который происходит с ними, производит Творец. Ты должен сказать, нет никого, кроме Него. Он выстраивает мне такую картину. И поэтому картина, которую я вижу относительно себя, я вижу ее неисправленной, и Творец неисправлен. Я должен сказать, что это я неисправлен, согласно недостаткам во мне я отвергаю, и все исправлено. Несмотря так дуально, и так, не отметать состояние, когда ты критикуешь их, и не забывать состояние, когда ты принимаешь их высшее знание. Два этих состояния должны быть. Одно это Малхут, а другое это Кетер. И так ты строишь между двумя этими свойствами свой будущий парцуф. Да.
Что он имеет в виду, когда он говорит, относиться к товарищам в знании более важно, чем выше знания?
Это что-то другое, это другой вопрос. Если я продвигаюсь в своем усилии, чтобы оправдывать их, видеть, что нет никого, кроме Него, и Творец, и все я отвергаю в своих недостатках, и действительно они велики в поколении, и так далее, я тем самым вызываю на себя свет. Это средство, то, что я делаю, это усилие относительно группы. Таким образом, я продвигаюсь к свету, я организую себя в плюсе и минусе, в своем диполе, чтобы быть правильно расположенным в общем поле света, и тогда он воздействует на меня правильно, не поперек и не со стороны. И тогда я начинаю получать внутренние ощущения, что действительно это так. Это называется, что внутри знания та же вера, которую до этого я должен был верой идти выше моего животного знания, сейчас та же вера выше моего животного знания становится знанием, сферой даат знания. Бина начинает получать подсветку хухмы и становится датом. Дат — это не сфера, это что-то дополнительное, что рождается в бине. То есть та вера выше знания, выше дат, та бина получает сейчас добавку. Это называется, что ты постигаешь группу товарищей, что они велики, действительно, в знании, да. Да.
Раби бен Кисма, такую работу он делал? Он работал внутри знания относительно своей группы?
Я не такой великий, как он. Не могу тебе сказать, что он, а только кто кажется мне. Мне кажется, что без сомнения, я так ощущаю, что он получил, принимал свою группу как великих в поколении. Это называется, от всех своих учеников научился я. Много я научился от своих учителей, от своих товарищей, а еще больше от учеников. Почему больше от учеников? Потому что от того, что они хотят получить от тебя, ты можешь опуститься и получить от них. Это взаимная отдача. Ну, будешь когда-нибудь большим относительно маленьких, и ты... Мы научим тебя. Да.
Насколько увеличиваем группу, настолько можно войти в больше во внутреннюю ее часть?
Конечно. Только в таком виде. Как ты связываешься, что называется, что ты связываешься с группой, что ты хочешь прийти к ее сердцу, к одному желанию. И там Творец. Сердце — это группа, точка в сердце — это Творец. У нас это наоборот. Наше сердце эгоистично, а точка в сердце, искра. Это то, что называется объединение сердец. Лулав, пальмовая ветвь. Да, Гилад?
Мы сейчас выходим на распространение семинары и так далее парами.
По крайней мере, пара, да.
И создалась ситуация, что это как жонглирование. Мы, 99%, добавился еще один шарик внутрь. То есть вместе с товарищем вы должны поддерживать отношения между вами все время, каждую секунду.
Это называется группа, это не отношения ты и товарищ. Вы должны видеть, что вы приходите туда как группа. Ну, продолжай. Один, а не два.
И вместе относительно аудитории. Раньше мы не видели подобного примера. Вы все время обучаете нас, ну, по крайней мере, внешне мы видим это как один относительно группы или публики в 99%. Никогда не было, чтобы стояло ли двое против людей. И нужно параллельно удерживать два момента. И прислушиваться к аудитории, и поддерживать отношения друг с другом.
Не нужно. Это совсем не обязательно. Вы должны заранее готовить себя к тому, что вы как одно, и уже из этой точки начинать работать с публикой. Нет. Не нужно все время копаться в себе. Нет. Это установится. Мы поговорим об этом еще. То, что вы пройдете, это... Приходите ко мне, это... Нет. Будет легко. Будет легко. Точка связи, она установится. И вы сможете работать с публикой легко. Не будет выяснений внутри вас, то, что будет мешать работе с публикой. Это само собой так. Да.
Хочу привести пример. Я думаю, надеюсь, это будет понятно. Например, ты думаешь о ком-то и можешь сказать, как здорово, один из товарищей сделал что-то здорово, что-то он полетел за границу, там, например. Или надо ли это сказать? То есть я говорю о внутренней работе, о том, что чувствуется.
Нет, ты говоришь в знании то, что тебе кажется да, и то, что тебе кажется нет. Это законно, может быть, действительно он сделал правильную вещь, неправильную вещь. Нет. Нет, я чувствую... Что-то не совсем верно то, что ты говоришь. Мы потом это выстроим. Еще. Ну, если все нормально, что дальше? Да, Муша.
Вы сейчас говорили о двух состояниях. С одной стороны, я вижу недостатки в своем товарище. Это мое желание получать, это мое знание. И еще есть ощущение. Дополнительная сфера дат, знания, дословно, которое во мне образуется. То есть есть два чувства.
Вера выше знания, то, что я говорю, я ценю отдачу выше получения. Мое знание — это получение. Согласно моему мнению. Это животный разум. Я говорю, нет, не согласно животному разуму, я сейчас принимаю его, а согласно тому, как я должен видеть его в свойстве отдачи. Если в свойстве отдачи, если в исправлении, как я должен был бы относиться к нему? Это называется вера, высшее знание. Вера — это свойство отдачи, это называется вера. Теперь, я работаю таким образом. Когда я работаю таким образом, я получаю... Я прихожу к вере, к силе отдачи. И когда я прилепляюсь к силе отдачи, иду с силой отдачи, в этой силе отдачи у меня рождается дат. Это называется средняя линия. Это уже не мое эгоистическое знание, А это дат, знание буквально, это результат того, что я иду все время вере, то есть в отдаче, отдаче. И с помощью отдачи я прилепляюсь действительно к нему, я раскрываю в его желании, что называется, прилепляюсь к нему, что я чувствую его желание, и в его желании я раскрываю свет. Потому что я прихожу к нему со светом отдачи. И его желание, оно, по сути дела, полно светом хохма. Только не по отношению к нему, а по отношению ко мне, когда я прихожу так. Ну, вы запутаетесь, ребята. Желание товарищей становится моим знанием, моим датом.
Это мнение, о котором вы говорите, это чувство?
Это называется сердце понимает. Это уровень бины, в которой скрывается свет хохма.
Поэтому я говорю, есть два ощущения. Как только ты видишь глазами, разумом я вижу зло, но в то же время я его оправдываю. То есть мы говорим о двух ощущениях. С одной стороны, я вижу все, я еще вижу своими глазами, остается ненависть. С другой стороны, во мне есть еще одно чувство, где я на самом деле его оправдываю. Так мой вопрос, как вместе могут быть два чувства одновременно?
Ты не видишь в нем недостатков?
А что означает, что ненависть остается?
Два ощущения не могут быть. Одно может быть как определение материального состояния, что мы находимся в материальном мире, а другое может быть вместе с этим определение духовного состояния.
Непонятно. Вы сказали разницу между материальным и духовным, что в материальном всегда есть или ненависть, или любовь, а в духовном и то, и другое.
Нет, это называется «все прегрешения покроются любовью». Я вижу, допустим, о ком сказать, чтобы он не обиделся. Каждый тут такой нежный. А тебе? Я уже видел. Допустим, о нем. Виктор. Да? Вот. Лентяй, подобных которому нет, запутан, врун. Все эти вещи я вижу глазами, материальными глазами. Я действительно так, как видят все.
Значит, глаза. Мое желание получать.
Нет, в моем желании получать. Я вижу, что это так. От животного на животное я смотрю, да? На материальном уровне. Вместе с тем, этот парень сидит здесь каждое утро. У него есть крепкая точка в сердце. И он прилагает усилия, насколько способен, насколько Творец дает ему силу, насколько группа воздействует на него, насколько он способен давать, я оправдываю его. Он в полном порядке. То есть внешне все еще, как я сказал, все, что я на него вылил, с одной стороны, с другой стороны, я говорю о нем всякие похвальные вещи. Две эти вещи существуют одновременно. Как я могу наехать на кого-то, кто плохо работает на предприятии? Это я не понимаю вас. Что тут непонятно? На материальном уровне он делает так-то, так-то и так-то. На духовном уровне это стремится и старается, и Творец его сопровождает, он делает свои усилия, и все. Это что-то другое? Ну, вы все еще запутаны, вы запутались в этом, тогда оставим. Дани.
Так, в ту секунду, когда ты представляешь себе, что ты любишь товарища, это называется отдача?
Еще раз.
Та секунда, когда я чувствую что-то относительно товарища, что хочу, чтобы ему было все только хорошее, и это является отдачей?
Нет. Нет. Отдача — это называется, когда я беру группу и отменяю себя относительно группы, отменяю себя относительно мира, отменяю себя относительно товарища, для того, чтобы прийти к Творцу. Если я не организую Исраэль, Тора и Творец, нет отдачи. Что-то тут неисправно, продано заранее, что-то лживо.
А что я могу? Что значит, они большие, я их люблю? Что я чувствую в эту секунду?
Может быть, ты не любишь их, когда ты отменяешь себя перед ними, но ты уважаешь их. У тебя есть трепет относительно них, у тебя есть уважение относительно их. Ты должен видеть группу во внутреннем смысле, если ты относишься к ним как не как работа, распространение, разные вещи во внешнем, то, что ты видишь, как ты можешь требовать от них разную работу. А внутри ты обязан относиться к ним, как будто они находятся в гмар-тикуне. То есть любая форма, кроме гмар-тикуна, это твоя неисправленность.
Идет речь об одном товарище?
Да, если ты относишься сейчас к нему как к духовной единице.
Что значит духовная единица?
Ну, то есть, что он не партнер твой по бизнесу.
Но я чувствую, что я его люблю, как, и он великий.
Да, тогда ты любишь его, и он великий в поколении для тебя. Но вместе с этим, если ты с ним делаешь бизнес, то бойся, потому что он все еще не исправлен. Во внешнем, когда ты относишься к нему, он не исправлен. Может обмануть тебя и сбежать. Это мое ощущение. Когда я смотрю на товарища, что он великий в поколении, ты смотришь на него, или он действительно великий в поколении? Вот я так ощущаю. Но если ты так ощущаешь, то ты уже в исправлении. Может быть, в этот момент он даже не знает этого.
Верно. Ты чувствуешь верно. Но какая разница, он получает или нет?
Что это за механизм?
Да, это на него влияет.
То есть тут есть очень интересная вещь.
Друзья, мы всегда находимся в раздвоенности между двух форм.
По сути дела, это говорит, что я относительно себя я не могу почувствовать это. Если я люблю кого-то, кто вне меня.
Поэтому было разбиение. И то, что ты чувствуешь внутри, ты видишь снаружи.
Я должен прожить чувство любви.
Верно. Если бы никого не было снаружи, ты бы чувствовал любовь?
А как видит Творца? Я должен прийти, как прийти к любви к Творцу? И пока что я люблю только людей.
Нет. Ты должен видеть не людей, а почувствовать через эту картину, что она является облачением на отдачу и любовь, которая наполняет действительность. И это Творец.
Как будто я должен прекратить видеть людей?
Нет, ты будешь их видеть. Ну и что? Ты будешь видеть весь этот мир. Мир продолжает себя вести, как ведет. Чем это мешает? Сила, которая приводит их в действие. Один делает так руками, другой так, один крутит головой, другой еще что-то. Куклы. Сила, которая приводит их к действию, ее ты увидишь.